посреди улицы стояла коляска, щегольская и барская, запряженная парой горячих серых лошадей. Седоков не было, и сам кучер, слезший с козел, стоял подле. Лошадей держали под узцы. Кругом теснилось множество народу, впереди всех полицейские. У одного из них был в руках зажженный фонарик, которым он, нагибаясь, освещал что-то на мостовой у самых колес. Все говорили, кричали, ахали. Кучер казался в недоумении и изредка повторял: «Экой грех, Господи, грех-то какой!» Раскольников протеснился по возможности и увидал, наконец, предмет всей этой суеты и любопытства. На земле лежал только что раздавленный лошадьми человек, без чувств, по-видимому, очень худо одетый, но в благородном платье, весь в крови. С лица, с головы текла кровь. Лицо было все избито, ободрано, исковеркано. Видно было, что раздавили не на шутку.
«Батюшки!» — кричал кучер. «Как тут усмотреть? Коли б я гнал, а ли б не кричал ему, а то ехал непоспешно, равномерно. Все видели, люди, лошадь, я тож».
«Пьяной свечки не поставит, известно. Вижу его, улицу переходит, шатается, чуть не валится. Крикнул одноважды, да в другой, да в третий, да и придержал лошадей, а он примехонько им под ноги так и попал. Уж нарочно, что ли, он, аль уж очень, мол, не трезв. Лошади-то молодые, пужливые, и дернули, а он вскричал: а не пуще. Вот и беда». Это так, как есть, раздался чей-то свидетельский отзыв в толпе. «Кричал-то он, это правда, три раза ему прокричал», — отозвался другой голос. «В аккурат три раза, все слышали», — крикнул третий. Впрочем, кучер был не очень уныл и испуган. Видно было, что экипаж принадлежал богатому и значительному владельцу, ожидавшему где-нибудь его прибытия. Полицейские уж, конечно, немало заботились, как уладить это последнее обстоятельство. Раздавленного предстояло прибрать в часть и в больницу. Никто не знал его имени. Между тем Раскольников протеснился и нагнулся еще ближе. Вдруг фонарик ярко осветил лицо несчастного. Он узнал его. «Я его знаю, знаю!» – закричал он, протискиваясь совсем вперед. «Это чиновник, отставной, титулярный советник Мармеладов. Он здесь живет, подле, в доме Козеля. Доктора поскорее, я заплачу, вот!» Он вытащил из кармана деньги и показывал полицейскому. Он был в удивительном волнении. Полицейские были довольны, что узнали, кто раздавленный. Раскольников назвал и себя, дал свой адрес, и всеми силами, как будто дело шло о родном отце, уговаривал перенести поскорее бесчувственного Мармеладова в его квартиру. «Вот тут через три дома хлопотал он, дом Козеля, немца, богатого. Он теперь, верно, пьяный, домой пробирался, я его знаю. Он пьяница, там у него семейство, жена, дети, дочь одна есть. Пока еще в больницу тащить, а тут, верно, в доме же доктор есть. Я заплачу, заплачу. Все-таки уход будет свой. Помогут сейчас, а то он умрет до больницы-то». Он даже успел сунуть неприметно в руку. Дело, впрочем, было ясно и законно, и во всяком случае тут помощи ближе была. Раздавленного подняли и понесли, нашлись помощники. Дом Козеля был в шагах 30. Раскольников шел сзади, осторожно поддерживал голову и показывал дорогу. «Сюда, сюда, на лестницу, надо вверх головой вносить. Оборачивайте, вот так, я заплачу, я поблагодарю», — бормотал он. Катерина Ивановна, как и всегда, чуть только выпадала свободная минута, тотчас же принималась ходить взад и вперед по своей маленькой комнате, от окна до печки и обратно, плотно скрестив руки на груди, говоря сама с собой, кашляя. В последнее время она стала все чаще и больше разговаривать с своей старшей девочкой, 10-летнюю Поленькой, которая хотя и многого еще не понимала, но зато очень хорошо поняла, что нужно матери, и потому всегда следила за ней своими большими умными глазками и всеми силами хитрила, чтобы представиться все понимающие. В этот раз Поленька раздевала маленького брата, которому весь день не здоровилась, чтобы уложить его спать. В ожидании, пока ему переменят рубашку, которую предстояло ночью же вымыть, мальчик сидел на стуле молча, с серьезную миной, прямо и недвижно, с протянутыми вперед ножками, плотно вместе сжатыми пяточками к публике, а носками врозь. Он слушал, что говорила мамаша сестрицы, надув губки, выпучив глазки и не шевелясь, точь-в-точь, как обыкновенно должны сидеть все умные мальчики, когда их раздевают, чтобы идти спать. Еще меньше его девочка в совершенных лохмотьях стояла у ширм и ждала своей очереди. Дверь на лестницу была отворена, чтобы хоть сколько-нибудь защититься от волн табачного дыма, вырывавшихся из других комнат и поминутно заставлявших долго и мучительно кашлять бедную чахоточную. Катерина Ивановна как будто еще больше похудела в эту неделю, и красные пятна на щеках ее горели еще ярче, чем прежде. «Ты не поверишь, ты вообразить себе не можешь, Поленька», — говорила она, ходя по комнате, — «до какой степени мы весело и пышно жили в доме у папеньки, и как этот пьяница погубил меня и вас всех погубит. Папаша был статский полковник и уже почти губернатор. Ему только оставался всего один какой-нибудь шаг. Так что все к нему ездили и говорили: мы вас уже так и считаем, Иван Михайлович, за нашего губернатора. Когда я... О, треклятая жизнь! — вскрикнула она, отхаркивая мокроту и схватившись за грудь. Когда я... Ах, когда на последнем бале у предводителя меня увидала княгиня Безземельная, которая меня потом благословляла, когда я выходила за твоего папашу Поля, то тотчас спросила, не та ли эта милая девица, которая с шалью танцевала при выпуске. Прореху-то зашить надо. Вот взяла бы иглу, да сейчас бы и заштопала, как я тебя учил. А то завтра, пуще разорвет, — крикнула она, надрываясь. Тогда еще из Петербурга только что приехал камер-юнкер, князь Щегольской. Протанцевал со мной мазурку и на другой же день хотел приехать с предложением, но я сама отблагодарила в лестных выражениях и сказала, что сердце мое принадлежит давно другому. Этот другой был твой отец, Поля. Папенька ужасно сердился. А вода готова? Ну, давай рубашечку, а чулочки? Лида, — обратилась она к маленькой дочери, — ты уж так без рубашки эту ночь поспи как-нибудь. Да чулочки выложи подле. Заодно вымыть. Что этот лохмотник не идет, пьяница? Рубашку заносил, как обтирку какую-нибудь, и изорвал всю... Все бы уж заодно, чтобы сряду двух ночей не мучиться. Господи, опять что это? — вскрикнула она, взглянув на толпу в сенях и на людей, протеснявшихся с какой-то ношей в ее комнату. Что это несут, Господи? Куда ж тут положить? — спрашивал полицейский, осматриваясь кругом, когда уже втащили в комнату окровавленного и бесчувственного Мармеладова. «На диван! Кладите прямо на диван! Вот сюда! — головой показывал Раскольников. «Раздавили на улице! Пьяного! — крикнул кто-то из сеней. Катерина Ивановна стояла вся бледная и трудно дышала. Дети перепугались. Маленькая Лидочка вскрикнула, бросилась к Поленьке, обхватила ее и вся затряслась. Уложив Мармеладова, Раскольников бросился к Катерине Ивановне. «Ради Бога, успокойтесь, не пугайтесь», — говорил он скороговоркой. Он переходил улицу, его раздавила коляска. «Не беспокойтесь, он очнется. Я велел сюда нести. Я у вас был, помните? Он очнется, я заплачу». «Добился!» — отчаянно вскрикнула Катерина Ивановна и бросилась к мужу. Раскольников скоро заметил, что эта женщина не из тех, которые тотчас же падают в обмороки. Мигом под головой несчастного очутилась подушка, о которой никто еще не подумал. Катерина Ивановна стала раздевать его, осматривать, суетилась и не терялась, забыв о себе самой, закусив свои дрожавшие губы и подавляя крики, готовые вырваться из груди. Раскольников уговорил меж тем кого-то сбегать за доктором. Доктор, как оказалось, жил через дом. «Я послал за доктором», — твердил он Катерине Ивановне. «Не беспокойтесь, я заплачу. Нет ли воды? И дайте салфетку, полотенце, что-нибудь, поскорее. Неизвестно еще, как он ранен. Он ранен, а не убит, будьте уверены. Что скажет доктор?» Катерина Ивановна бросилась к окну. Там, на продавленном стуле в углу, установлен был большой глиняный таз с водой, приготовленный для ночного мытья детского и мужниного белья. Это ночное мытье производилось самой у Катерины Ивановны собственноручно, по крайней мере, два раза в неделю, а иногда и чаще, ибо дошли до того, что переменного белья уже совсем почти не было, и было у каждого члена семейства по одному только экземпляру, а Катерина Ивановна не могла выносить нечистоты и лучше соглашалась мучить себя по ночам и не по силам, когда все спят, чтобы успеть к утру просушить мокрое белье на протянутой веревке и подать чистое, чем видеть грязь в доме. Она схватилась было за таз, чтобы нести его по требованию Раскольникова, но чуть не упала с ношей. Но тот уже успел найти полотенце, намочил его водой и стал обмывать залитое кровью лицо Мармеладова. Катерина Ивановна стояла тут же, с болью, переводя дух и держась руками за грудь. Ей самой нужна была помощь. Раскольников начал понимать, что он, может быть, плохо сделал, уговорив перенести сюда раздавленного. Городовой тоже стоял в недоумении. «Поля!» — крикнула Катерина Ивановна. «Беги к Соне скорее! Если не застанешь дома, все равно скажи, что отца лошади раздавили, и чтоб она тотчас же шла сюда, как воротится. Скорей, Поля! На, закройся платком!» «Сто есть духу, беги!» — крикнул вдруг мальчик со стула, и, сказав это, погрузился опять в прежнее безмолвное прямое сиденье на стуле, выпуча глазки, пятками вперед и носками врозь. Меж тем комната наполнилась так, что яблоку упасть было негде. Полицейские ушли, кроме одного, который оставался на время и старался выгнать публику, набравшуюся с лестницы, опять обратно на лестницу. Зато из внутренних комнат высыпали чуть не все жильцы госпожи Липпевекзель, и сначала было теснились только в дверях, но потом гурьбой хлынули в самую комнату. Катерина Ивановна пришла в выступление. «Хоть бы умереть-то дали спокойно!» — закричала она на всю толпу. «Что за спектакль нашли? С папиросами! В шляпах войдите еще! И то в шляпе один! Вон! К мертвому телу хоть уважение имейте!» Кашель задушил ее, но острастка пригодилась. Катерины Ивановны, очевидно, даже побаивались. Жильцы один за другим протеснились обратно к двери с тем странным внутренним ощущением довольства, которое всегда замечается даже в самых близких людях при внезапном несчастье с их ближним, и от которого не избавлен ни один человек без исключения, несмотря даже на самое искреннее чувство сожаления и участия. За дверью послышались, впрочем, голоса про больницу и что здесь не след беспокоить напрасно. «Умирать-то не след!» — крикнула Катерина Ивановна, и уже бросилась было растворить дверь, чтобы разразиться на них целым громом, но столкнулась в дверях с самой госпожой Липпевекзель, которая только что успела прослышать о несчастье и прибежала производить распорядок. Это была чрезвычайно вздорная и беспорядочная немка. «Эх, бог мой!» — всплеснула она руками. «Ваш муж пьян, лошадь истопталь. В больниц его, я хозяйка. Амалия Людвиговна, прошу вас помнить о том, что вы говорите», — высокомерно начала было Катерина Ивановна. С хозяйкой она всегда говорила высокомерным тоном, чтобы та помнила свое место и даже теперь не могла отказать себе в этом удовольствии. «Амалия Людвиговна, я вам сказал раз напрежде, что вы никогда не смели говорить мне Амаль Людвиговна. Я Амаль Иван. «Вы не Амаль, Иван, а Амалия Людвиговна, и так как я не принадлежу к вашим подлым льстецам, как господин Лебезятников, который смеется теперь за дверью», — за дверью действительно раздался смех и крик, сцепились, — «то и буду всегда называть вас Амалией Людвиговной, хотя решительно не могу понять, почему вам это название не нравится. Вы видите сами, что случилось с Семеном Захаровичем, он умирает. Прошу вас сейчас запереть эту дверь и не впускать сюда никого. Дайте хоть умереть спокойно. Иначе, уверяю вас, завтра же поступок ваш будет известен самому генерал-губернатору. Князь знал меня еще в девицах и очень хорошо помнит Семена Захаровича, которому много раз благодетельствовал. Всем известно, что у Семена Захаровича было много друзей и покровителей, которых он сам оставил из благородной гордости, чувствуя несчастную свою слабость. Но теперь, — она указала на Раскольникова, — нам помогает один великодушный молодой человек, имеющий средства и связи, и которого Семен Захарович знал еще в детстве. И будьте уверены, Амалия Людвиговна...» Все это произнесено было чрезвычайной скороговоркой. Чем дальше, тем быстрее. Но кашель разом прервал красноречие Катерины Ивановны. В эту минуту умирающий очнулся и простонал, и она побежала к нему. Больной открыл глаза и, еще не узнавая и не понимая, стал вглядываться в стоявшего над ним Раскольникова. Он дышал тяжело, глубоко и редко. На окраинах губ выдавилась кровь. Пот выступил на лбу. Не узнав Раскольникова, он беспокойно начал обводить глазами. Катерина Ивановна смотрела на него грустным, но строгим взглядом, а из глаз ее текли слезы. «Боже мой, у него вся грудь раздавлена. Крови-то крови», — проговорила она в отчаянии. «Надо снять с него все верхнее платье. Повернись немного, Семен Захарович, если можешь», — крикнула она ему. Мармеладов узнал ее. «Священника», — проговорил он хриплым голосом. Катерина Ивановна отошла к окну, прислонилась лбом к оконной раме и с отчаянием воскликнула: «О, треклятая жизнь!» «Священника», — проговорил опять умирающий после минутного молчания. «Пошли», — крикнула на него Катерина Ивановна. Он послушался окрика и замолчал. Робким, тоскливым взглядом отыскивал он ее глазами. Она опять воротилась к нему и стала у изголовья. Он несколько успокоился, но ненадолго. Скоро глаза его остановились на маленькой Лидочке, его любимице, дрожавшей в углу, как в припадке, и смотревшей на него своими удивленными, детскими, пристальными глазами. «А!» — указывал он на нее с беспокойством. «Ему что-то хотелось сказать». «Чего еще?» — крикнула Катерина Ивановна. «Босенькая, босенькая», — бормотал он, полоумным взглядом указывая на босые ножки девочки. «Молчи!» — раздражительно крикнула Катерина Ивановна. «Сам знаешь, почему босенькая». «Слава богу, доктор!» — крикнул обрадованный Раскольников. Вошел доктор, аккуратный старичок, немец, озираясь с недоверчивым видом, подошел к больному, взял пульс, внимательно ощупал голову и с помощью Катерины Ивановны отстегнул всю смоченную кровью рубашку и обнажил грудь больного. Вся грудь была исковеркана, измята и истерзана. Несколько ребер с правой стороны изломано. С левой стороны, на самом сердце, было зловещее большое желтовато-черное пятно, жестокий удар копытом. Доктор нахмурился. Полицейский рассказал ему, что раздавленного захватило в колесо и тащило, вертя, шагов 30 по мостовой. «Удивительно, как он еще очнулся», — шепнул потихоньку доктор Раскольникову. «Что вы скажете?» — спросил тот. «Сейчас умрет». «Неужели никакой надежды?» «Ни малейший. При последнем издыхании. К тому же голова очень опасно ранена». «Хм, пожалуй, можно кровь отварить, но это будет бесполезно. Через 5 или 10 минут умрет непременно». «Так уж отварите лучше кровь». «Пожалуй. Впрочем, я вас предупреждаю, это будет совершенно бесполезно». В это время послышались еще шаги. Толпа в сенях раздвинулась, и на пороге появился священник с запасными дарами, седой старичок. За ним ходил полицейский еще с улицы. Доктор тотчас же уступил ему место и обменялся с ним значительным взглядом. Раскольников упросил доктора подождать хоть немножко. Тот пожал плечами и остался. Все отступили. Исповедь длилась очень недолго. Умирающий вряд ли хорошо понимал что-нибудь. Произносить же мог только отрывистые, неясные звуки. Катерина Ивановна взяла Лидочку, сняла со стула мальчика и, отойдя в угол к печке, стала на колени, а детей поставила на колени перед собой. Девочка только дрожала. Мальчик же, стоя на голых коленочках, размеренно подымал ручонку, крестился полным крестом и кланялся в землю, стукаясь лбом, что, по-видимому, доставляло ему особенное удовольствие. Катерина Ивановна закусывала губы и сдерживала слезы. Она тоже молилась, изредка оправляя рубашечку на ребенке и успев набросить на слишком обнаженные плечи девочки косынку, которую достала с комода, не вставая с колен и молясь. Между тем двери из внутренних комнат стали опять отворяться любопытными. В сенях же все плотнее и плотнее стеснялись зрители, жильцы со всей лестницы, не переступая, впрочем, за порог комнаты. Один только огарок освещал всю сцену. В эту минуту из сеней сквозь толпу быстро протеснилась Поленька, бегавшая за сестрой. Она вошла, едва переводя дух от скорого бега, сняла с себя платок, отыскала глазами мать, подошла к ней и сказала: «Идет», на улице встретила. Мать пригнула ее на колени и поставила подле себя. Из толпы неслышно и робко протеснилась девушка, и странно было ее внезапное появление в этой комнате среди нищеты, лохмотьев, смерти и отчаяния. Она была тоже в лохмотьях. Наряд ее был грошовый, но разукрашенный по-уличному, под вкус и правила, сложившиеся в своем особом мире с яркой и позорно выдающейся целью. Соня остановилась в сенях у самого порога, но не переходила за порог и глядела, как потерянная, не сознавая, казалось, ничего, забыв о своем перекупленном из четвертых рук шелковом, неприличном здесь цветном платье с длиннейшим и смешным хвостом и необъятном кринолине, загородившем всю дверь, и о светлых ботинках, и об амбрельке, ненужной ночью, на которую она взяла с собой, и о смешной соломенной круглой шляпке с ярким огненного цвета пером. Из-под этой надетой мальчишески на бекрень шляпки выглядывало худое, бледное и испуганное личико с раскрытым ртом и с неподвижными от ужаса глазами. Соня была малого роста, лет 18, худенькая, но довольно хорошенькая блондинка с замечательными голубыми глазами. Она пристально смотрела на постель, на священника. Она тоже задыхалась от скорой ходьбы. Наконец, шушуканье, некоторые слова в толпе, вероятно, до нее долетели. Она потупилась, переступила шаг через порог и стала в комнате, но опять-таки в самых дверях. Исповедь и причащение кончились. Катерина Ивановна снова подошла к постели мужа. Священник отступил и, уходя, обратился было сказать два слова в напутствие и утешение Катерине Ивановне. «А куда я этих-то дену?» — резко и раздражительно перебила она, указывая на малюток. «Бог милостив, надейтесь на помощь Всевышнего», — начал было священник. «Эх, милостив, да не до нас!» «Это грех, грех, сударыня», — заметил священник, качая головой. «А это не грех», — крикнула Катерина Ивановна, показывая на умирающего. Быть может, те, которые были невольной причиной, согласятся вознаградить вас, хоть бы в потере доходов.
«Не понимаете вы меня!» — раздражительно крикнула Катерина Ивановна, махнув рукой. «Да и за что вознаграждать-то? Ведь он сам, пьяный, под лошадей полез. Каких доходов? От него не доходы, а только мука была, ведь он пьяница, все пропивал, нас обкрадывал, да в кабак носил, ихнюю, да мою жизнь в кабаке извел. И слава богу, что помирают, убытку меньше».
«Простить бы надо в предсмертный час, а это грех, сударыня, таковые чувства, большой грех».
Катерина Ивановна суетилась около больного. Она подавала ему пить, обтирая пот и кровь с головы, оправляла подушки и разговаривала с священником, изредка успевая обратиться к нему между делом. Теперь же она вдруг набросилась на него почти в выступлении. «Эх, батюшка, слова, да слова одни! Простить! Вот он пришел бы сегодня пьяный, как бы не раздавили-то. Рубашка-то на нем одна, вся заношенная, да в лохмотьях. Так он бы завалился дрыхнуть, а я бы до рассвета в воде полоскалась, обноски бы его, да детские мыло, да потом высушила бы за окном, да тут же, как рассветет, и штопать бы села. Вот моя и ночь. Так чего уж тут про прощение говорить? И то простила». Глубокий страшный кашель прервал ее слова. Она отхаркнулась в платок и сунула его напоказ священнику, с болью придерживая другую рукой грудь. Платок был весь в крови. Священник поник головой и не сказал ничего. Мармеладов был в последней агонии. Он не отводил своих глаз от лица Катерины Ивановны, склонившейся снова над ним. Ему все хотелось что-то ей сказать. Он было и начал, с усилием шевеля языком и неясно выговаривая слова. Но Катерина Ивановна, понявшая, что он хочет просить у ней прощения, тотчас же повелительно крикнула на него: «Молчи! Не надо! Знаю, что хочешь сказать!» И больной умолк. Но в ту же минуту блуждающий взгляд его упал на дверь, и он увидал Соню. До сих пор он не замечал ее. Она стояла в углу и в тени.
«Кто это? Кто это?» — проговорил он вдруг хриплым, задыхающимся голосом, весь в тревоге, с ужасом, указывая глазами на дверь, где стояла дочь, и усиливаясь приподняться.
«Лежи, лежи!» — крикнула была Катерина Ивановна. Но он с неестественным усилием успел опереться на руке. Он дико и неподвижно смотрел некоторое время на дочь, как бы не узнавая ее. Да и ни разу еще он не видал ее в таком костюме. Вдруг он узнал ее, приниженную, убитую, расфранченную и стыдящуюся, смиренно ожидающую своей очереди проститься с умирающим отцом. Бесконечное страдание изобразилось в лице его.
«Соня, дочь, прости!» — крикнул он и хотел было протянуть к ней руку, но, потеряв опору, сорвался и грохнулся с дивана прямо лицом наземь. Бросились поднимать его, положили, но он уже отходил.
Соня слабо вскрикнула, подбежала, обняла его и так и замерла в этом объятии. Он умер у нее в руках.
«Добился своего!» — крикнула Катерина Ивановна, увидав труп мужа. «Ну, что теперь делать? Чем я похороню его? А чем их-то завтра? Чем накормлю?» Раскольников подошел к Катерине Ивановне. «Катерина Ивановна, — начал он ей, — на прошлой неделе ваш покойный муж рассказал мне всю свою жизнь и все обстоятельства. Будьте уверены, что он говорил об вас с восторженным уважением. С этого вечера, когда я узнал, как он всем вам был предан, и как особенно вас, Катерина Ивановна, уважал и любил, Несмотря на свою несчастную слабость, с этого вечера мы и стали друзьями. Позвольте же мне теперь способствовать к отданию долга моему покойному другу. Вот тут 20 рублей, кажется. И если это может послужить вам в помощь, то я, одним словом, я зайду. Я непременно зайду. Я, может быть, еще завтра зайду. Прощайте. И он быстро вышел из комнаты, поскорей протесняясь через толпу на лестницу. Но в толпе вдруг столкнулся с Никодимом Фомичом, узнавшим о несчастье и пожелавшим распорядиться лично. Со времени сцены в конторе они не видались, но Никодим Фомич мигом узнал его. «А, это вы?» – спросил он его. «Умер», – отвечал Раскольников. «Был доктор, был священник. Все в порядке. Не беспокойте очень бедную женщину. Она и без того в чахотке. Ободрите ее, если чем можете. Ведь вы добрый человек, я знаю», – прибавил он с усмешкой, смотря ему прямо в глаза. «А как вы, однако ж, кровью замочились», – заметил Никодим Фомич, разглядев при свете фонаря несколько свежих пятен на жилете Раскольникова. «Да, замочился. Я весь в крови», – проговорил с каким-то особенным видом Раскольников. Затем улыбнулся, кивнул головой и пошел вниз по лестнице. Он сходил тихо, не торопясь, весь в лихорадке и не сознавая того, полный одного нового, необъятного ощущения, вдруг прихлынувшей полной и могучей жизни. Это ощущение могло походить на ощущение приговоренного к смертной казни, которому вдруг и неожиданно объявляют прощение. На половине лестницы нагнал его возвращавшийся домой священник. Раскольников молча пропустил его вперед, разменявшись с ним безмолвным поклоном. Но уже сходя последние ступени, он услышал вдруг поспешные шаги за собою. Кто-то догонял его. Это была Поленька. Она бежала за ним и звала его. «Послушайте, послушайте». Он обернулся к ней. Та сбежала последнюю лестницу и остановилась вплоть перед ним, ступенькой выше его. Тусклый свет проходил со двора. Раскольников разглядел худенькое, но милое личико девочки, улыбавшееся ему и весело, по-детски, на него смотревшее. Она прибежала с поручением, которое, видимо, ей самой очень нравилось. «Послушайте, как вас зовут? А еще где вы живете?» – спросила она, торопясь, задыхающимся голоском. Он положил ей обе руки на плечи и с каким-то счастьем глядел на нее. Ему так приятно было на нее смотреть. Он сам не знал, почему. «А кто вас прислал?» «А меня прислала сестрица Соня», – отвечала девочка, еще веселее улыбаясь. «Я так и знал, что вас прислала сестрица Соня».
«Меня и мамаша тоже прислала. Когда сестрица Соня стала посылать, мамаша тоже подошла и сказала: «Поскорей беги, Поленька».
«Любите вы сестрицу Соню?» «Я ее больше всех люблю», – с какой-то особенной твердостью проговорила Поленька, и улыбка ее стала вдруг серьезнее. «А меня любить будете?» Вместо ответа он увидел приближающиеся к нему личико девочки и пухленькие губки, наивно протянувшиеся поцеловать его. Вдруг тоненькие, как спички, руки ее обхватили его крепко-крепко. Голова склонилась к его плечу, и девочка тихо заплакала, прижимаясь лицом к нему все крепче и крепче.
«Папочку жалко», – проговорила она через минуту, поднимая свое заплаканное личико и вытирая руками слезы. «Все такие теперь несчастья пошли», – прибавила она неожиданно, с тем особенно солидным видом, который усиленно принимают дети, когда захотят вдруг говорить как «большие».
«А папаша вас любил?» «Он Лидочку больше всех нас любил», – продолжала она очень серьезно и не улыбаясь, уже совершенно, как говорят большие, «потому любил, что она маленькая и оттого еще что больная, и ей всегда гостинцу носил, а нас он читать учил, а меня грамматике и закону Божию», – прибавила она с достоинством, «а мамочка ничего не говорила, А только мы знали, что она это любит. И папочка знал, а мамочка меня хочет по-французски учить, потому что мне уже пора получить образование. А молиться вы умеете? О, как же, умеем. Давно уже. Я, как уже большая-то, молюсь сама про себя, а Коля с Лидочкой вместе с мамашей вслух. Сперва Богородицу прочитают, а потом еще одну молитву. «Боже, прости и благослови сестрицу Соню», а потом еще «Боже, прости и благослови нашего другого папашу», потому что наш старший папаша уже умер. А этот ведь нам другой, а мы и об этом тоже молимся. Полечка, меня зовут Родион. Помолитесь когда-нибудь и обо мне, и раба Родиона. Больше ничего. Всю мою будущую жизнь буду об вас молиться, горячо проговорила девочка и вдруг опять засмеялась, бросилась к нему и крепко опять обняла его. Раскольников сказал ей свое имя, дал адрес и обещался завтра же непременно зайти. Девочка ушла в совершенном от него восторге. Был час 11, когда он вышел на улицу. Через 5 минут он стоял на мосту ровно на том самом месте, с которого давеча бросилась женщина. «Довольно», — произнес он решительно и торжественно. «Прочь миражи, прочь напускные страхи, прочь привидения. Есть жизнь. Разве я сейчас не жил? Не умерла еще моя жизнь вместе с старою старухой? Царство ей небесно, и довольно, матушка, пора на покой. Царство рассудка и света теперь и воли, и силы. И посмотрим теперь, померяемся теперь», — прибавил он заносчиво, как бы обращаясь к какой-то темной силе и вызывая ее. «А ведь я уже соглашался жить на аршине пространства. Слаб я очень в эту минуту, но, кажется, вся болезнь прошла. Я и знал, что пройдет, когда вышел давеча. Кстати, дом Починкова – это 2 шага. Уж непременно к Разумихину, хоть бы и не 2 шага. Пусть выиграет заклад. Пусть и он потешится. Ничего, пусть. Сила, сила нужна. Без силы ничего не возьмешь. А силу надо добывать силой же. Вот этого-то они и не знают», — прибавил он гордо и самоуверенно и пошел, едва переводя ноги с моста. Гордость и самоуверенность нарастали в нем каждую минуту. Уже в следующую минуту это становился не тот человек, что был в предыдущую. Что же, однако, случилось такого особенного, что так перевернуло его? Да он и сам не знал. Ему, как хватавшемуся за соломинку, вдруг показалось, что и ему можно жить, что есть еще жизнь, что не умерла его жизнь вместе с старою старухой. Может быть, он слишком поспешил с заключением, но он об этом не думал. А раба-то Родиона попросил, однако, помянуть, мелькнуло вдруг в его голове. «Ну да, это на всякий случай», — прибавил он и сам тут же засмеялся над своей мальчишеской выходкой. Он был в превосходнейшем расположении духа. Он легко отыскал Разумихина в доме Починкова. Нового жильца уже знали, и дворник тотчас указал ему дорогу. Уже с половины лестницы можно было различить шум и оживленный говор большого собрания. Дверь на лестницу была отворена настежь, слышались крики и споры. Комната Разумихина была довольно большая, собрание же было человек в 15. Раскольников остановился в прихожей. Тут, за перегородкой, 2 хозяйские служанки хлопотали около 2 больших самоваров, около бутылок, тарелок и блюд с пирогом и закусками, принесенных с хозяйской кухни. Раскольников послал за Разумихиным. Тот прибежал в восторге. С первого взгляда заметно было, что он необыкновенно много выпил, и хотя Разумихин почти никогда не мог напиться до пьяна, но на этот раз что-то было заметно. «Слушай», — поспешил Раскольников, — «я пришел только сказать, что ты заклад выиграл, и что действительно никто не знает, что с ним может случиться. Войти же я не могу, я так слаб, что сейчас упаду, и потому здравствуй и прощай, а завтра ко мне приходи. Знаешь что, провожу я тебя домой. Уж когда ты сам говоришь, что слаб, то... А гости? Кто этот курчавый, вот что сейчас сюда заглянул? Этот? А черт его знает. Дядин знакомый должно быть, а может, ты сам пришел. С ними я оставлю дядю, это драгоценнейший человек. Жаль, что ты не можешь теперь познакомиться. А впрочем, черт с ними, со всеми. Им теперь не до меня, да и мне надо освежиться. Потому, брат, ты, кстати, пришел. Еще 2 минуты, я бы там подрался, ей-богу. Врут такую дичь. Ты представить себе не можешь, до какой степени может и завраться, наконец, человек. Впрочем, как не представить, мы-то сами разве не врем? Да и пусть врут, зато потом врать не будут. Посиди минутку, я приведу Зосимова. Зосимов с какой-то даже жадностью накинулся на Раскольникова. В нем заметно было какое-то особенное любопытство. Скоро лицо его прояснилось. «Немедленно спать», — решил он, осмотрев по возможности пациента, «а на ночь принять бы 1 штучку. Примите? Я еще давеча заготовил. Порошочек 1». «Хоть 2», — отвечал Раскольников. Порошок был тут же принят. «Это очень хорошо, что ты сам его поведешь», — заметил Зосимов Разумихину. «Что завтра будет, увидим, а сегодня очень даже недурно. Значительная перемена с давешнего. Век живи, век учись». «Знаешь, что мне сейчас Зосимов шепнул, как мы выходили?» – брякнул Разумихин, только что они вышли на улицу. «Я, брат, тебе все прямо скажу, потому что они дураки. Зосимов велел мне болтать с тобой дорогой и тебя заставить болтать, и потом ему рассказать, потому что у него идея, что ты сумасшедший или близок к тому. Вообрази ты это себе. Во-первых, ты втрое его умнее. Во-вторых, если ты не помешанный, так тебе наплевать на то, что у него такая дичь в голове. А в-третьих, этот кусок мяса и по специальности своей хирург помешался теперь на душевных болезнях. А насчет тебя повернул его окончательно сегодняшний разговор твой с Заметовым. Заметов все тебе рассказал. Все, и отлично сделал. Я теперь всю подноготную понял и Заметов понял. Ну да, одним словом, вроде, дело в том, я теперь пьян капельку, но это ничего. Дело в том, что эта мысль, понимаешь, действительно у них наклевывалась, понимаешь? То есть они никто не смели ее вслух высказывать, потому дичь нелепейшая, и особенно когда этого красильщика взяли, все это лопнуло и погасло навеки. Но зачем же они, дураки? Я тогда Заметова немного поколотил, это между нами, брат, пожалуйста, и намека не подавай, что знаешь. Я заметил, что он щекотлив. У Лавизы было, но сегодня все стало ясно. Главное, этот Илья Петрович, он тогда воспользовался твоим обмороком в конторе, да и самому потом стыдно стало, я ведь знаю. Раскольников жадно слушал. Разумихин с пьяну пробалтывался. Я в обморок тогда упал, что было душно и краской масляную пахло, сказал Раскольников. Еще объясняет. Да и не одна краска, воспаление весь месяц приготовлялось. Зосимов-то налицо. А только как этот мальчишка теперь убит, так ты себе представить не можешь. Мизинца, говорит, этого человека не стою. Твоего, то есть. У него иногда, брат, добрые чувства. Но урок ему сегодняшний в Хрустальном дворце – это верх совершенства. Ведь ты его испугал сначала, до судорог довел. Ты ведь почти заставил его опять убедиться во всей этой безобразной бессмыслице, и потом вдруг... Язык ему вставил. На, дескать, что, взял совершенство? Раздавлен, уничтожен теперь? Мастер ты, ей-богу, так их и надо. Эх, не было меня там. Ждал он тебя теперь ужасно. Порфирий тоже желает с тобой познакомиться. А уж и этот... А в сумасшедший ты меня почему записали? То есть не в сумасшедший. Я, брат, кажется, слишком тебе разболтался. Поразило, видишь ли, его давеча то, что тебя один только этот пункт интересует. Теперь ясно, почему интересует, зная все обстоятельства. И как это тебя раздражило тогда и вместе с болезнью сплелось. Я, брат, пьян немного, только черт его знает. У него какая-то есть своя идея. Я тебе говорю, на душевных болезнях помешался. А только ты плюнь. С полминуты оба молчали. «Слушай, — Разумихин заговорил Раскольников, — я тебе хочу сказать прямо. Я сейчас у мертвого был. Один чиновник умер. Я там все мои деньги отдал. И кроме того, меня целовало сейчас одно существо, которое, если б я и убил кого-нибудь, тоже бы, одним словом, я там видел еще другое одно существо с огненным пером. А впрочем, я завираюсь, я очень слаб, поддержи меня. Сейчас ведь лестница. Что с тобой? Что с тобой? Спрашивал встревоженный Разумихин. Голова немного кружится. Только не в том дело, а в том, что мне так грустно, точно женщине. Право, смотри, это что? Смотри, смотри, что такое? Разве не видишь? Свет в моей комнате, видишь? В щель. Они уже стояли перед последней лестницей рядом с хозяйкиной дверью, и действительно заметно было снизу, что в каморке Раскольникова свет. Странно. Настасья, может быть, заметил Разумихин. Никогда ее в это время у меня не бывает, да и спит она давно, но мне все равно, прощай. Что ты? Да я провожу тебя. Вместе войдем. Знаю, что вместе войдем, но мне хочется здесь пожать тебе руку и здесь с тобой проститься. Ну, давай руку, прощай. Что с тобой, Родя? Ничего. Пойдем. Ты будешь свидетелем. Они стали взбираться на лестницу. И у Разумихина мелькнула мысль, что Зосимов-то, может быть, прав. Эх, расстроил я его моей болтовнёй, пробормотал он про себя. Вдруг, подходя к двери, они услышали в комнате голоса. «Да что тут такое?» — вскричал Разумихин. Раскольников первый взялся за дверь и отворил ее настежь, отворил и стал на пороге, как вкопанный. Мать и сестра его сидели у него на диване и ждали уже полтора часа. Почему же он всего менее их ожидал и всего менее о них думал, несмотря на повторившееся даже сегодня известие, что они выезжают, едут, сейчас прибудут? Все эти полтора часа они, наперебив, расспрашивали Настасью, стоявшую и теперь перед ними, и уже успевшую рассказать им всю подноготную. Они себя не помнили от испуга, когда услышали, что он сегодня сбежал. Больной, как видно из рассказа, непременно в бреду. Боже, что с ним? Обе плакали. Обе вынесли крестную муку в эти полтора часа ожидания. Радостный, восторженный крик встретил появление Раскольникова. Обе бросились к нему, но он стоял, как мертвый. Невыносимое, внезапное сознание ударило в него, как громом. Да и руки его не поднимались обнять их. Не могли. Мать и сестра сжимали его в объятиях, целовали его, смеялись, плакали. Он ступил шаг, покачнулся и рухнулся на пол в обмороке. Тревога, крики ужаса, стоны. Разумихин, стоявший на пороге, влетел в комнату, схватил больного в свои мощные руки, и тот мигом очутился на диване. «Ничего, ничего!» – кричал он матери и сестре. «Это обморок, это дрянь. Сейчас только доктор сказал, что ему гораздо лучше, что он совершенно здоров, воды. Ну, вот уж он и приходит в себя, ну, вот и очнулся». И, схватив за руку Дунечку так, что чуть не вывернул ей руки, он пригнул ее посмотреть на то, что вот уж он и очнулся, И мать, и сестра смотрели на Разумихина как на провидение, с умилением и благодарностью. Они уже слышали от Настасьи, чем был для их роди во все время болезни этот расторопный молодой человек, как назвала его в тот же вечер в интимном разговоре с Дуней сама Пульхерия Александровна Раскольникова.